Утреннее информационное шоу «Активация». Активация. На Вести ФМ.
8:04 в Челябинске. В эфире утреннее информационное ток-шоу «Активация». В студии Екатерина Корепанова. Сегодня, к сожалению, без моего соведущего Станислава Гладкова. Он находится в столичной командировке. Но начну по традиции с информации о погоде. Сейчас в Челябинске плюс 10 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер южный 2-5 метров в секунду. Сегодня днем в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 17 градусов. Ну вот такая по-настоящему уже весенняя, практически майская погода. Ну и неудивительно, потому что майские праздники приближаются. Само словосочетание «майские праздники» сегодня вызывает у нас какие ассоциации? Ну, прежде всего, тепло, выходные, дача, первые шашлыки. А вот о сути праздников забываем. Нет, конечно, мы все знаем, что такое Первомай, но реально как празднику труда, дню солидарности трудящихся, особых чувств не возникает. Или это только у меня так? Ну, тем не менее, все чаще возникают случаи нарушения трудовых прав на разных уровнях, либо происходят такие ситуации, когда вроде бы юридически права не нарушены, но людям, которые лишились рабочих мест, от этого не легче. Конечно же, речь сейчас идет о самых громких областных повестках последних дней. Во-первых, это и обрушение на шахте в Пласте, в результате которого погибли двое рабочих. Хочется выразить соболезнования их родным. Еще один человек находится в реанимации. Ну, ему остается пожелать только силы выздоровления. Но в обстоятельствах трагедии сейчас разбираются и следствия, и комиссии Ростехнадзора, специалисты гострудинспекции. Напомню, ЧП в шахте Центральное произошло утром 23 апреля на глубине 700 метров. Там произошло обрушение кровли горной выработки. Из-под земли эвакуировали 163 человека. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем гибель двух человек. Ну и не будем забывать, что непростая ситуация сейчас складывается в Верхнем Уфале. Там на градообразующем предприятии остановлено производство. С Уфалей никеля уволено более 1700 человек. При этом вот последние данные, на сегодняшний день статус безработных получили только 600. О чем это говорит? Ну, в принципе, о том, что, как, по крайней мере, так заявляют наши областные власти, люди все же надеются вернуться на предприятие, однако, опять же, на уровне высших структур области открыто говорят о том, что шансы на это очень мизерные. Предприятие находится действительно в глубоком кризисе. И сейчас областные власти ищут инвестора для завода, но сроки точные никто не загадывает и не называет. Губернатор Борис Дубровский призвал отнестись к ситуации взвешенно и серьезно рассматривать предложения на рынке труда, тем более, что были организованы специально для этого две ярмарки вакансий в Верхнем Уфалее. Вот это две очень конкретные и тревожные ситуации, от которых хотелось бы оттолкнуться. Чуть позже приведу пример еще одной, обсудим ее по телефону с представителем Федерации профсоюзов Челябинской области. Поговорим и с вами, конечно же, уважаемые слушатели. Хочется услышать и от вас ваши трудовые истории, особенно если у вас есть вопросы, подозрения в том, что ваши права нарушают, потому что во второй половине часа в этой студии ко мне присоединится сегодняшний гость. Это заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области Александр Куликов. Напомню, телефон прямого эфира 263-2343. Также есть группа ВКонтакте Activation 74. Там вы можете принимать участие в вопросе и голосовать, оставлять комментарии ниже. Ну, а сейчас переходим к главной теме.
Повестка дня.
Начать хочется именно с федеральной повестки. Последнюю неделю активно обсуждается отмена традиционных трудовых книжек, переход к книжкам электронным. В начале прошлой недели глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России неудобны гражданам, работодателям и сотрудникам пенсионного фонда. По его словам, существующее сейчас трудовое законодательство хаотично, так как написано в 20-х годах прошлого века. В Роструде и в Министерстве труда вопросами перехода на электронный кадровый документооборот оборот, занимаются довольно давно, как минимум с середины прошлого года. Там тоже считают, что введение электронных трудовых книжек, а также возможность заключать трудовой договор не просто на бумаге, а с помощью специального сервиса, это все может сделать жизнь граждан России значительно легче. Об этом, в частности, заявил глава Роструда Всеволод Вуколов. По его словам, реализация проекта будет проходить на добровольной основе, и каждый россиянин при желании сможет получить бумажный дубликат документов. Кстати, вот только вчера вице-премьер Аркадий Дворкович назвал уже конкретные сроки отказа от традиционных трудовых книжек. По его словам, они перестанут существовать после того, как Федеральная налоговая служба завершит работу над единым реестром физических лиц. Об этом он заявил на пленарном заседании Красноярского экономического форума. В настоящее время Федеральная налоговая служба как раз вот сводит свои информационные базы по физлицам с базами пенсионного фонда. Он передал налоговому ведомству полномочия по администрированию страховых взносов. Ну вот вроде бы все хорошо, движемся в соответствии с прогрессом, но история, как мне кажется, отчасти похоже на историю с отказом от свидетельства собственности. Когда было принято такое решение, я напомню, основным и веским аргументом было то, что вот эти все так называемые зеленки легко подделать, потом вот используют их мошенники. Сейчас же, если их убрали, да, есть электронный реестр, и, по сути, там уже изменить все гораздо сложнее. Однако уже этой зимой Ассоциация адвокатов обратилась в Госдуму с просьбой вернуться к практике выдачи бумажных документов о праве на недвижимость, чтобы снизить риски мошенничества. Там говорят о том, что, во-первых, человек себя чувствует увереннее, когда у него есть бумажное свидетельство на руках о том, что он является собственником. И, кроме того, есть опасность хакерских атак, коррупционного сговора, подкупа регистратора и так далее. То есть вот, тем не менее, то есть пока вот, как заявляют адвокаты, не готовы мы к переходу полностью на электронный документооборот. Если это речь идет о зеленках, ну, примерно то же самое может идти и о трудовых книжках. Вот и хочется задать такой вопрос, нет ли здесь подобных опасений, не нарушит ли вот отмена такая бумажных трудовых книжек наши трудовые права. И может быть, вообще сегодня трудовая книжка не является тем документом, который эти права подтверждает, и функции ее номинально. С этими вопросами хочется обратиться к вам, уважаемые слушатели. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 263-23-43, но телефон для приема ваших звонков мы откроем чуть позже, потому что прямо сейчас мне хочется еще одну ситуацию обсудить. Вообще, вот трудовые отношения, как мне кажется, это такая очень объемная, очень сложная сфера, потому что всю жизнь мы учимся этим трудовым отношениям. Вот как мне кажется, я вообще еще в этом совершенно ничего не понимаю, в силу возраста, потому что, да и не только возраста, потому что даже будучи профессионалом в своей отрасли, человек часто не до конца разбирается именно в трудовых отношениях. То есть да, он может быть там отличным инженером, но вот все, что касается трудовых договоров и так далее, вот здесь вот, по сути, часто не к кому обратиться. Работодатель, к сожалению, здесь, как правило, не является тем, к кому можно обратиться за такой помощью, потому что, нанимая вас на работу, он преследует собственную выгоду. Ну, в принципе, это совершенно логично и, как мне кажется, ни в коем случае не предосудительно. Вот буквально недавний опрос на сайте зарплата.ру, там просили пользователей вспомнить последний случай увольнения с работы, и вот почти половина челябинцев, 45%, говорят о том, что их увольняли с работы по решению работодателя. И только 35% ответили, что увольнение происходило по их инициативе, еще 20% говорили о том, что это произошло из-за сокращения должности или закрытия предприятия. И что самое здесь важное в этом вопросе, как мне кажется, что больше половины опрошенных, 52%, ответили, что дело было в конфликте с начальством. И еще примерно 30 человек говорят о том, что их подсидели. То есть вот явные такие, знаете, вопросы, ну, не всегда связанные с именно правовыми отношениями. И почему я начала говорить вот о таких цифрах, да, то есть вот есть у нас все равно некое недоверие, да, и некая растерянность перед всем тем, что касается трудовых отношений. Хочется еще один пример привести, он крайне меня удивил, информация из собственных источников нашей радиостанции на одном из крупных предприятий руководящему составу, практически всему руководящему составу, в том числе и не очень крупному, пришло дополнительное соглашение о том, что если с момента подписания человек будет увольняться без уважительной причины, что этой причиной является, не указано, то вот человек будет обязан выплатить работодателю средний годовой заработок. При этом в соглашении есть пункт, что если работодатель увольняет того же человека, да, то он вправе выплатить годовую компенсацию. Но вот здесь такой момент. Работник обязан, работодатель вправе. Ситуация очень непростая, вызывает настороженность, как минимум, но вот я здесь вердикт какой-то выносить не вправе. На большинстве крупных предприятий области у нас существуют профсоюзы, то есть те организации, которые призваны отстаивать права сотрудников перед работодателями. И сейчас мне хочется обратиться по телефону, он находится на связи с нами по телефону, главный правовой инспектор Федерации профсоюзов Челябинской области Вадим Хохлов. Вадим Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Катерина.
Ну вот вы, наверное, слышали, да, вот ту историю, тот пример, который я приводила. То есть вот есть некое дополнительное соглашение, добровольное, при котором работодатель говорит о том, что вот если человек уволится по какой-то неуважительной причине, не указано, что это за неуважительная причина, то вот, пожалуйста, выплачивай средний годовой заработок мне обратно. Вообще вот наличие такого соглашения правомерно, возможно ли оно и при каких условиях? Можете пояснить?
Но мне не приходилось лично встречаться с такими дополнительными соглашениями. Единственное, что могу сказать, что у нас есть статья 72 Трудового кодекса, которая говорит о том, что по соглашению сторон могут быть внесены изменения в трудовой договор, и определенные условия трудового договора могут быть изменены. Это один момент. То есть трудовой договор – это не какой-то постоянный документ, он может, как говорится, дополняться в ходе трудовой деятельности. Здесь вопрос в том, что увольнение по неуважительной причине. И получается, что работник обязан возместить ущерб материальный.
Ну да.
Вот какой это ущерб материальный? У нас есть 38-я глава Трудового кодекса, которая говорит о материальной ответственности работника, подробно там все расписано. Есть порядок возмещения затрат, связанных с обучением работника работодателем, когда он не отработал положенное время. Но просто так взять механически и прописать, что он обязан возвратить годовой заработок, это не основано на законе. Поэтому еще раз говорю, не в виде документа, детали не знаю, очень сложно прокомментировать эту ситуацию.
Ну, я понимаю вас, но потому что информация вот закрытая, люди, да, которые об этом говорят, о том вот то, что нам стало известно, они сами в некой растерянности. Насколько правомерно вообще такое допсоглашение, нужно ли его подписывать, не нужно, что делать. У меня был прямой вопрос к людям, есть ли на предприятии профсоюз и насколько вот согласован с профсоюзом. Они сказали, что вроде как все согласовано. Вообще у нас подобное соглашение может быть инициировано в обход профсоюза? Либо, может быть, это, опять же говорю, информация из третьих рук некая такая.
Так, ну тут давайте остановимся на таких моментах, что, судя по всему, это относится, наверное, к горно-металлургической отрасли. У меня такое вот, как бы, подозрение. Там, конечно, существуют профсоюзные организации, есть освобожденные профсоюзные лидеры, но давайте остановимся на таком моменте, что есть понятие локальных нормативных актов, которые регулируют социально-трудовые отношения на территории предприятия. Вот эти локальные нормативные акты, будь то правила внутреннего трудового распорядка, заработной плате и так далее и тому подобное, они проходят процедуру учета мотивированного мнения правкома. Что касается дополнительных соглашений к трудовому договору, это отношения между работником и работодателем. И в данном случае профсоюзная организация в этот процесс вмешаться не может по определению, как говорится. Вот. С одной стороны, с другой стороны, учитывая, что это касается высшего административного состава предприятий, то, как правило, это не члены профсоюза. Вот. И поэтому работник сам определяет, подписывать ему это соглашение или нет. Но судя по той информации, которая представлена, ну, это может быть легко оспорено либо в Государственной инспекции труда, либо в суд, если до дела до этого дойдет. Но до дела до этого, как правило, не доходит.
Поэтому... Да, потому что люди боятся, да. что определенных репрессий со стороны, в том числе, начальства.
То ну, есть... такие условия доп. Соглашения, они, мягко говоря, какие-то абсурдные. Очень интересные. Мне такие хотелось бы посмотреть.
Ну, возможно, услышат люди, да, которых это доп. Соглашение смущает. Они могут обратиться в федерацию?
Безусловно. Мы даже как бы анонимно можем проконсультировать. У нас есть сайт. Пожалуйста, задавайте вопросы либо по телефону, вот, чтобы мы могли сказать, в чем плюсы, в чем минусы, какие опасности могут подстерегать работника в ходе, если такой работник подпишет данное соглашение.
Ну вот была вот вообще у нас профсоюзы сегодня, насколько они могут отслеживать решения руководства предприятия и влиять на него? Потому что вот мне вспоминается ситуация зимняя, да, когда в Златоусте на заводе металлоконструкции, если я не ошибаюсь, руководство там заставляло всех покидать профсоюз и так далее. Вот здесь вот что происходит? Вот все-таки у нас сохраняется это противостояние между руководством и профсоюзом, или все же удается какие-то острые углы сгладить?
Ну, противостоянием я бы так не мог сказать. А что касается по Златоусту, пришла новая начальник, исполняющий обязанности директора, и без всякой мотивации сказала, что нам профсоюз не нужен. Причем профсоюз еще не успел никак себя не проявить в отношениях с новым руководителем, а просто был включен административный ресурс, и руководители структурных подразделений заставляли работников писать заявление о выходе на профсоюз. Но когда это дело получило такую большую огласку, вот. Ну, ситуация на сегодняшний день, так скажем, стабилизировалась надолго, или нет, покажет время, но, тем не менее, конфликт был, так сказать, погашен. Вот. И профсоюзная организация продолжает работать. А вот... как защищать права работников, так это есть у нас Трудовой кодекс, закон о профессиональных союзах, и там, в общем-то, система достаточно, она отработана.
Но вот вы понимаете, мне кажется, большинство работников, они все равно несколько, ну, стесняются, боятся, либо боятся последствий вот такого отстаивания своих трудовых прав. Потому что все мы понимаем, что, ну уж если ты обратился куда-то, то, ну, скорее всего, ты уже здесь не задержишься. Да, ты там отстоишь свои права, но работать ты здесь не будешь. А если у тебя есть желание продолжать трудиться в определенном месте, да, то ты вроде как соглашаешься и идешь на те условия, которые тебе начальство выдвигает. Вам не кажется так, что вот так именно так и происходит сейчас?
Ну, в ряде случаев так и происходит, поэтому я говорю, что профсоюзы существуют для того, чтобы быть посредником между работником и работодателем, чтобы гасить трудовые конфликты, которые неизбежно входят в трудовую деятельность. Возможно, кто-то не прав, а кто-то злоупотребляет правом, поэтому вот на сегодняшний день-то я говорю, и профсоюзы предназначены именно выполнять эту функцию.
Ну вот, да, я вот еще хочу вам такой вопрос задать на перспективу. Вот началась федеральная повестка, опять же, разговор вот этот об отмене трудовых книжек, переходе на электронный документооборот. Как на ваш взгляд, насколько своевременно это решение? Вообще, готовы ли сегодня работники к этому? И нужны ли трудовые книжки, гарант ли они чего-то? Или наоборот, это уже номинальный документ?
Ну, про трудовые книжки, про замену на... электронный документооборот, это какой-то у нас тренд такой появился в стране.
Все к этому идет.
Документы, да. Вот сейчас больничные листы будут электронные. Что касается трудовых книжек, этот разговор уже продолжается много лет. Вот, и пока логического кольца какого-то нет. И трудовые книжки, они сохраняют свою силу. И их нужно, так сказать, контролировать заполнение их кадровыми работниками, потому что пенсионный фонд при оформлении пенсии начинает прежде всего, конечно, с анализа записи в трудовой книжке. С другой стороны, трудовая книжка же вот у нас еще какую функцию выполняет? Своего рода как бы трудовая биография, да?
Ну да, да, то есть таким образом ты можешь узнать, где человек работал,
да, где
почему
человек
его
работал,
уволили.
Как долго работал, какие основания увольнения и так далее, и тому подобное. Вы можете сказать, что у нас сейчас появился институт так называемых резюме, но резюме там, так сказать, есть элемент субъективизма при их заполнении. Вот, поэтому, на мой взгляд...
Преждевременно, да, все-таки
пока,
говорить об этом?
Пока преждевременно. Хотя говорят, что на Западе все живут без трудовых книжек, но там несколько другой менталитет в трудовых отношениях между работником и работодателем. Институт рекомендательных писем, который иногда высказывается мысль, что с предыдущего места работы, но это своего рода как бы характеристика тоже представляется маловероятным, что он будет работать у нас в ближайшее время.
Спасибо большое, в том числе за комментарии непростой ситуации. Я напомню, на прямой связи по телефону со студией был главный правовой инспектор Федерации профсоюзов Челябинской области Вадим Хохлов. Ну, сейчас прервемся на рекламу, после чего продолжим.
Утреннее информационное шоу «Активация». Активация на Вести ФМ.
8 часов 26 минут в Челябинске. Продолжается программа «Активация» в студии Екатерина Карипанова. И сегодня затронули мы вопросы трудовых отношений. Объявлено на федеральном уровне о том, что будут отказываться от трудовых книжек, переходить на электронный документооборот. Буквально в начале прошлой недели глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России неудобны гражданам, работодателям, сотрудникам пенсионного фонда. В Роструде и Минтруде вопросами перехода на электронный кадровый документооборот занимаются аж с середины прошлого года. Однако беспокоит аналогичный опыт отказа от свидетельства о собственности, когда вот уже сейчас высказываются просьбы вернуться к практике выдачи бумажных документов, чтобы снизить риски мошенничества. Нет ли здесь подобных опасений? Не нарушит ли это наших трудовых прав? Но тогда является ли сегодня трудовая книжка документом эти самые права подтверждающим? Как вы считаете, 263-23-43, телефон прямого эфира, нужно ли отказываться от традиционных бумажных трудовых книжек? Не будет ли это дополнительным таким моментом, да, способствующим нарушению трудовых прав, которые, к сожалению, происходят. И вот несколько примеров, случаев вспоминали сегодня до рекламы, в том числе и ситуация в Пласте, где заведено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, ситуация с Уфалией никелем, где попросту ликвидировано производство. И вот ситуация с одним из предприятий области. Называть, к сожалению, источники его не позволяют, но, тем не менее, там сложилась ситуация, когда выдали людям дополнительные соглашения о том, что если вот вдруг они в течение года покидают рабочее место, то обязаны будут выплатить работодателю среднегодовой заработок. Итак, еще раз, 263-23-43, нужно ли нам отказываться от трудовых книжек? Не будет ли это дополнительным стимулом, что ли, к нарушению трудовых прав? Вообще, нужно понимать, что трудовая книжка у нас вот в таком ее в состоянии практически в том же самом, в котором она есть. Она практически с начала 20 века, да, с приходом советской власти появилась. Тогда это была даже некая замена паспорту, особенно для тех людей, для крестьян, которые покидали деревни и приходили в город. То есть там указывалось все вплоть до того, когда человек там женился, сколько у него детей и так далее. То есть вот такая замена паспорту. Конечно, сейчас подобные функции трудовая книжка не несет, но, тем не менее, это важный документ, который подтверждает трудовую деятельность работника. При этом, безусловно, есть плюсы при ее упразднении, потому что, как вот все говорят, сократятся расходы на кадровое производство, снимется ответственность за хранение, учет и передачу трудовых книжек при увольнении и так далее. Тем не менее, есть и ряд недостатков. То есть вот сейчас у нас есть некая недобросовестность как работников, так и работодателей. Получать информацию с предыдущих мест найма легко фальсифицировать, да, без наличия трудовой книжки. Кроме того, можно попросту не указывать или каким-то образом обойтись без причины увольнения, не сообщить новому работодателю, например, о том, что был человек уволен по статье. То есть вот сейчас, как мне кажется, вот этот вот механизм не отработан, да, то есть каким образом работодатель сможет понять, насколько добросовестный новый сотрудник к нему приходит. Кроме того, есть определенные недостатки и для самих работников, потому что отмена трудовых книжек грозит лишением такого официального, подтверждающего трудовой стаж документа. Для чего он нужен? Ну вот, например, когда ты выходишь на пенсию, тебе, по сути, придется обращаться к предыдущим нанимателям с целью подтверждения этого стажа. И тут вроде бы понимаем, что органы пенсионного фонда должны будут оказывать содействие работнику, но, как показывает практика, часто этого не происходит. Самостоятельно действовать получается гораздо быстрее. И, возможно, даже в каких-то случаях работникам предстоит отстаивать свои права в суде. Но чуть подробнее о трудовых правах, об их нарушении поговорим после краткого выпуска новостей. Я напомню, присоединится гость, заместитель руководителя Государственной инспекции труда по Челябинской области. Вы также сможете задать ему свои вопросы по телефону прямого эфира 263-23-43. Сейчас уходим на новости.
Утреннее информационное шоу «Активация». Активация на Вести ФМ.
8:33 в Челябинске. Продолжается программа «Активация». В студии Екатерина Карипанова. И в начале прошлой недели глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России неудобны гражданам, работникам и сотрудникам пенсионного фонда. В Роструде и Минтруде вопросами перехода на электронный кадровый документооборот занимаются с середины прошлого года. Однако многих беспокоит аналогичный опыт отказа от другого документа, так называемой «зеленки», свидетельства о собственности. Потому что уже этой зимой ассоциация адвокатов обратилась в Госдуму с просьбой вернуться к практике выдачи бумажных документов, чтобы снизить риски мошенничества. Нет ли здесь подобных опасений? Не нарушит ли отмена трудовых книжек и переход на электронный документооборот каких-либо наших трудовых прав? А может быть, вообще сегодня трудовая книжка не является документом, эти самые права подтверждающим? Как вы считаете, уважаемые слушатели, 263-23-43, телефон прямого эфира. И также хочется мне сказать вам, что вы можете обращаться уже с какими-то вопросами, касающимися отстаивания своих трудовых прав, вопросов, связанными с работодателями, к нашему сегодняшнему гостю. В студии ко мне уже присоединился заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области Александр Куликов.
Гость в студии.
Здравствуйте, Александр Николаевич. Ну вот,
Анатольевич.
Прошу прощения, Анатольевич. Начнем с федеральной повестки. Сегодня вот активно говорится об отказе, да, трудовых книжки. Вот на ваш взгляд, все-таки у нас этот документ, он действительно себя исчерпал, и он нам уже не нужен? Или преждевременно говорить о том, что вот давайте отменим трудовые книжки?
Ну, начнем с того, что в силу, так скажем, занимаемой должности я не имею возможности комментировать, да, решение, так скажем, своего федерального руководства, но, тем не менее, свое мнение выскажу. Трудовая книжка во многом дублирующий документ. У нас основной документ сейчас является трудовой договор, который подтверждает трудовые права граждан и трудовые отношения. Трудовая книжка, ну, с моей точки зрения, небольшой такой атавизм, да, это как книжка крестьянина, так скажем, которая во многом, повторюсь, дублирует те вещи, которые закреплены трудовым договором.
А как же быть вот с историей, да, ну вот трудовой историей гражданина? Ведь не всегда мы работаем всю жизнь на одном месте. То есть мы меняем здесь.
Но здесь опять же права человека, да, то есть он хочет жизнь начать с чистого листа, но почему мы его ограничиваем в этом праве? А трудовая книжка это является таким бичом, так скажем, навсегда. Человек один раз оступился, его уволили, да, по какой-то статье, как вы тут выразились, и он это с собой всю жизнь носит. Вот этого тоже, наверное, надо уходить.
А с пенсионным фондом не будет сложностей?
Ну, вот здесь, да. То есть, насколько сейчас в Российской Федерации отработаны вот эти все моменты, мне судить сложно. Но с точки зрения права работник ничего не должен потерять.
Ну вот вы все-таки представитель такого надзорного ведомства, да, над работодателями, над условиями труда. Насколько у нас, вот как мне кажется, все равно у людей есть некое такое недоверие, да, в том, что касается трудовых прав. То есть они, в принципе, считают, что работодателю, ну, он не заинтересован в том, чтобы соблюдать все права работников, как мне, ну, это, опять же, это мое субъективное мнение, и вот всегда какой-то подвох ищут. Вообще, насколько часто, вот некую общую статистику можете привести, часто к вам обращаются и по каким вопросам прежде всего?
Обращаются очень часто, могу сказать, что мы надзорный орган, как вы правильно сказали, проводим проверочные мероприятия, выходим на проверки. Из всех, из общего количества проверок, ну, порядка 3000 в год наш орган проводит в Челябинской области, всего порядка 270 до 300 проверок плановых, все остальное внеплановое. Внеплановое наиболее частое основание – это обращение граждан. То есть можете себе сопоставить, часто или не часто.
А по каким вопросам обращаются? Не выплата заработной платы, не соблюдение
условий? Самый первый вопрос – это людей интересует, конечно, оплата труда. Угу. То, на что они существуют. Второй момент – это как раз трудовые отношения. Все, что с этим связано. Заключение, расторжение трудового договора и так далее. Угу. Вот эти два момента наиболее интересующие граждан. И уже даже не на третьем месте вопросы охраны труда, к сожалению. То есть это то, что должно волновать любого гражданина в первую очередь. Это его жизнь и здоровье.
Угу. Ну вот ситуация с пластом, мне кажется, она такая довольно показательная. Понятно, мы здесь не можем выносить каких-то уже сейчас, потому что проверка проходит, решений мы не можем никаких выносить. А вообще вот человек, который... У вас есть какая-то информация, что там сейчас вот в пласте происходит? Какой-то комментарий вот по ситуации на шахте от вас?
Комментировать что-либо рано. Угу. Я, конечно, был на месте, ходил в шахту, смотрел. Что-либо определенное сказать в настоящий момент невозможно. Угу. То есть здесь будем разбираться мы, будут разбираться как технические специалисты Ростехнадзор, соответственно, Следственный комитет подключился. То есть идет работа, и, скорее всего, подключим науку, то есть это институт, который дал бы экспертное заключение, почему все это дело произошло. И по результатам только можно будет о чем-то говорить.
А вообще, вот как долго такая проверка обычно проходит? Вот примерно через сколько можно ожидать каких-то результатов?
Расследование любого несчастного случая по закону проходит в течение, если это легкий, 3 дня, если тяжелый, не дай бог, смертельный, как в данном случае, то это 15 дней. Есть, конечно, в том числе при назначении экспертиз, возможность продлить еще на 15 дней. Вот такие сроки.
У нас есть телефонный звонок. Надевайте наушники, пожалуйста. 263-23-43. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Представьтесь,
Виктор,
пожалуйста.
Иванович.
Слушаем вас.
Ну, я отработал много в жизни, мне 73 года. Трудовая книжка очень нужна. И это вот это в погоне галопом по Европам, она только вредит. Многое потеряется. Человек, положим, за 35-40 лет своей трудовой жизни, вот этот договор, который, ведь через 3 года он, если несколько работ сменил, он забудет, где и чего искать. Понимаете, в чем дело? А когда обращаешься в пенсионный, ну, я, благо, на одном заводе только отработал 38 лет. А все остальное, поиски потерянных этих управлений и все прочее, то, что это страшная морока большая и недоказуемая потом.
Виктор Иванович, ну вот не просто же так их отменять хотят. Все-таки хотят это все перевести в...
Просто это кто-то в погоне за новостями, понимаете? Кто-то хочет отличиться. Вы посмотрите, сколько глупых законов выдвигают эти наши депутаты. Выдвинет, потом задвинут. Выдвинут, потом задвинут.
Ну, с этим, конечно, тоже можно согласиться, но, как мне кажется, все-таки вопрос перехода на электронные трудовые книжки, он требует еще такого более детального обсуждения. Тем не менее, спасибо за мнение.
Понимаете,
в том числе...
с возрастом, пока человек молодой, он в гаджетах этих во всех все возится, разбирается быстро. Человек уже за 50 лет уже начинает эти гаджеты так сказать, немножко отодвигать в сторону.
Спасибо это большое.
Эта книжка нужна обязательно.
Спасибо большое за мнение. Да, действительно, мне кажется, вот в основном-то действительно протест он будет у тех, кто не готов вообще, в принципе, переходить к электронному ведению, что ли, своей трудовой истории. То есть у кого возникает сложность с тем, чтобы куда-то посмотреть, обратиться и так далее. Но ведь, если я не ошибаюсь, все равно предлагается сохранять дубликат, да, то есть какое-то время бумажный дубликат, то есть помимо электронного. Вопрос электронных трудовых книжек вынесен сегодня на повестку, но я напомню, в гостях заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области Александр Куликов. Мы также ждем от вас звонки и вопросы по поводу, возможно, каких-то беспокоящих вас случаев нарушения трудовых отношений. Ну вот об охране труда мы начали говорить о том, что сейчас же проходит неделя, да, охраны труда, если я не ошибаюсь.
Всероссийская неделя охраны труда в России, она прошла в городе Сочи с 10 по 14 апреля, а сейчас у нас преддверие Дня охраны труда, причем Всемирного дня охраны труда, который объявила Международная организация труда еще в 2003 году. То есть история началась у нас из США. Это День памяти погибших работников в 1989 году первый раз. Через 10 лет уже более 100 стран мира к этому присоединились. И вот в 2003 году МОД объявила этот, так скажем, день всемирным, день памяти. В этом году проходит под эгидой, под лозунгом «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда, укрепление основ культуры и профилактики». Здесь может показаться, что вопрос такой, ну, не совсем важный, но подчеркну, это основа охраны труда. То есть элементарный ящичек работодатель у себя устанавливает, куда работники могут складывать предложения анонимно. Это основа так называемых институтов уполномоченных по охране труда на крупных предприятиях. На каждом участке есть определенная тетрадка, куда люди ходят и записывают с их точки зрения важные моменты с охраны труда, что где не работает, и где работодатель обязан на это реагировать. То есть это такие очень важные моменты изначально.
Но, тем не менее, вот вы правильно сказали, что вспоминаем-то мы о таких моментах только когда происходят вот случаи, подобные Пласту, да, то есть когда вот, ну, происходит некая трагедия. Недальновидный у нас работодатель или как? Вот чем можно это объяснить?
Не скажу, что всегда виноват работодатель в подобных ситуациях.
Ну, либо тот человек, которого он назначил ответственным за это.
Как правило, да. Вот смотрите, по причинам несчастных случаев, естественно, ведется учет, ведется их анализ. 3/4 несчастных случаев происходит по так называемому человеческому фактору. Это неудовлетворительная организация производства работ. Как правило, со стороны работодателя, но все-таки и со стороны работников это тоже происходит. То есть не надо говорить, что у нас работодатель вот такой злой человек и хочет, чтобы у него кто-то травмировался. Нет, такого нет. Но недосмотр, непродуманность действий, да, приводит именно к таким тяжелым последствиям.
А может быть, тогда должен быть какой-то отдельный человек, прям единица персоналия, который бы отвечал? Или так оно и есть?
Так оно и есть. В организациях численностью более 50 человек должна быть создана служба охраны труда, либо выделена специальная единица. Мы за этим наблюдаем, мы это требуем от работодателя, и, как правило, это есть.
Ну, надо же понимать, что это вот на таких официальных, так скажем, предприятиях, а когда люди, например, там, ну, может быть, трудится у него и больше 50 человек, а официально, например, 15 трудоустроено, тут вот уже ведь ничего не сделаешь.
Сложный момент, но мы должны понимать, и в том числе рядовые граждане тоже. Когда мы идем и продаем свой труд, да, назовем это так, мы четко должны себе отдавать отчет в том, что если мы не заключим официальные трудовые отношения, в любой момент нас обманут. И доказать что-либо будет чрезвычайно трудно.
То есть отсутствие трудового договора, это, в принципе, уже сразу говорит
сразу
о
сигнал,
том, что...
что лучше с этим человеком дело не иметь.
А как быть тогда с вот как это не условно, а испытательный срок, да, вот многие
испытательный
предлагают.
Испытательный срок это
там же тоже не заключается
инструмент для того, чтобы работодатель себя обезопасил и посмотрел на этого человека. Но трудовой договор заключается сразу.
Угу.
В заработной плате никаких ущемлений быть не должно, а условия испытания должны четко быть прописаны на бумаге. Просто угу. так установление испытательного срока ничего не дает ни работодателю, ни работнику.
Угу. А таким образом, если человек пришел, ну вот тем не менее, ему говорят, ну, дорогой мой, приходи, начинай работать, может быть, даже мы уже зарплату там за какие-нибудь 2 недели заплатили, но тем не менее официально еще ничего не оформлено. Здесь вообще сам работник, он вправе потом, если вдруг его там, ну, отправили, да, не выплатили еще что-то, он вправе куда-то обратиться, каким-то образом вот этот вот, вот раз ему там, допустим, на карточку деньги начислили, что вот помимо трудового договора и, получается, трудовой книжки являются вот такими документами, которые
подтверждают, ну,
да, подтверждали бы. Ничего?
Нет других документов. И в данном случае, который вы описали, как правило, человек останется один на один с тем, я даже не скажу работодателем, а каким-то нанимателем.
Угу.
Здесь гражданско-правовые отношения, и человек... может обратиться к нам, мы его проконсультируем, когда возможно, поможем, если это невозможно, ну, вплоть до составления искового заявления в суд. То есть это уже будет в рамках гражданско-правовых отношений в суде угу. доказываться трудовые отношения, а вот после того, как докажет суд трудовые отношения, тогда мы сможем подключиться.
Ага, то есть прежде всего нужны будут там свидетели, да,
да,
о том,
да,
что
да.
человек вот
но
работал.
Опять же, это суд.
263-23-43, телефон прямого эфира. Я напоминаю, сегодня заглавный вопрос нашего обсуждения. Это переход на электронный документооборот в кадровых вопросах, то есть замена трудовой книжки ее электронным аналогом. Как вы считаете, своевременно ли это, или, может быть, нам все-таки действительно нужно сохранять как можно дольше, как минимум, дубликат трудовой книжки. В гостях, я напомню, в программе «Активация» заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области Александр Куликов. Вы также можете задавать ему свои вопросы. Ну вот... ситуацию, да, телефонный звонок давайте сначала примем, 263-23-43, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, представьте, пожалуйста.
Меня зовут Антонина.
Да,
вы слушаю. Знаете, немножко напрягла формулировка вот господина, который в студии охарактеризовал, что такое трудовая книжка, и сказал, что это документ, который дублирует. Это документ не который дублирует, а который сводит, да, все разрозненные документы, которые человек получает на разных работах, правильно?
Угу.
А вот, смотрите, я работаю в организации, да, где нам время от времени приходится сталкиваться с людьми, ну, то есть нанимать людей.
Uh-huh.
И очень много, как бы, проводится собеседований. Знаете, я вот чаще сталкиваюсь как раз-таки с недобросовестными работниками. И не видя их трудовую книжку в руках, да, мне очень сложно иногда составить объективное мнение, как бы, о человеке, потому что трудовая книжка очень много что может о человеке сказать. Это первое. Второе. Электронный оборот. Вот я столкнулась уже с тем, что у нас перевели на электронный оборот это вот госуслуги, это вот запишитесь в больницу, и постоянно порталы то не работают, то недозаполнены, то еще что-то. Какая гарантия в том, что при переводе на электронный документ с трудовыми книжками не повторится ситуация, и проблем будет больше?
Угу. Спасибо за мнение, Антонина. Вот видите, высказывают позицию, что... а не будет ли вот действительно это нарушением, если вдруг опять портал завис, еще там что-то, и вот у нас нету трудовой книжки, бумажного документа, да?
Опасения граждан понятны.
Угу.
Это с одной стороны, вот и предыдущий звонивший об этом говорил, что это свод, да?
Угу.
И отмена трудовых книжек все-таки призывает к дисциплине самого работника, да, хранить, если он часто меняет место работы, все документы, связанные с предыдущими местами работы, и потом что-либо доказывать. Да, это, ну, дополнительная, так скажем, обязанность на работника. А то, что работодатель, ну, не видит всей истории этого работника, которого он к себе нанимает, ну, с моей точки зрения, это даже для работника плюс, а я стою на страже интересов работников.
Угу. Спасибо. Давайте сейчас прервемся на рекламу, после чего продолжим.
Утреннее информационное шоу «Активация». «Активация» на Вести ФМ.
8:53 в Челябинске. Продолжается активация. В студии Екатерина Крепанова и мой гость. Это заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области Александр Куликов. Мы за эфиром начали обсуждать ситуацию, которую в первом получасе также обсуждали по телефону с представителем Федерации профсоюзов. Вот когда на одном из крупных предприятий области руководящему составу, в том числе и не очень крупному, пришло соглашение о том, что вот если человек будет соглашаться, без уважительной причины, то будет обязан выплатить работодателю средний годовой заработок. Вот такое рекомендательное соглашение. Ну, понятно, что рекомендательно-условное. То есть все равно ты должен его подписать, если хочешь работать дальше. Насколько оно правомерно, Александр Анатольевич? То есть вот подписывать, не подписывать. Люди ведь хотят дальше здесь трудиться, но боятся, что обяжет это их к чему-то.
Ну, с моей точки зрения, если мы берем вот идеальную ситуацию, как вы описали, да, без каких-либо подводных камней, с моей точки зрения, это однозначно незаконно. Работодатель может себя обезопасить, какие-то деньги с работника при увольнении потребовать только в том случае, если он добровольно в него что-то вложил. Ну, элементарный пример – это в плане обучения. Да, вот он его обучил профессии, причем профессия – это уровень образования, там какое-нибудь высшее образование, он его готовит к себе как специалиста. Да, если обязательное условие, там, кто у него требуется, стропольщик и так далее, то в этом случае тоже нет, нельзя с него потребовать каких-либо денег. Здесь однозначно, с моей точки зрения, незаконно. Есть элемент понуждения со стороны работодателя. Ну уж в крайнем случае, ну, подпишите вы это соглашение, работники подпишут это соглашение. С моей точки зрения, не поведет это к таким уж последствиям. Да, потом придется немножко постараться пойти обжаловать это все дело в суды.
Если вдруг действительно придется,
придется увольняться. Ну и мое мнение, здесь все-таки суд встанет на сторону работника.
У нас телефонный звонок еще один есть, давайте кратко примем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Анатолий, я вот по теме вашей передачи. Мне кажется, что еще в наш вот настоящий момент нельзя отменять документ в виде бумаги, только по той причине, что еще у нас подавляющее большинство, как говорится, трудового поколения, оно еще не привыкло общаться с электронным документооборотом. Это раз. Плюс вопрос сохранности данных, он все-таки немаловажный, и их правдивости. Потому что когда возникнут какие-то противоречия, кроме как электронной какой-то версии, другого у человека другой возможности доказать свой труд не бывает возможным. И вот тут вот как прозвучала такая фраза у вашего гостя, она немножко у меня вызвала такую, мягко говоря, ироничную улыбку. Вот вы говорите, что вы стоите на защите прав трудящихся. Вот вы на сайтах работодателей часто встречается такая вакансия, как тайный покупатель. А вот есть у вас в вашей организации тайный трудящийся, который входит по фирмам, который просто нанимает людей за деньги без всякой регистрации? Вот у нас сделали капитальный ремонт в доме, бригада поменялась 3 раза. Я очень сомневаюсь, что они работали по трудовому договору, по какому-то подряду. Максимум там устное было обещание заплатить столько. Потому что люди сказали, что мы завтра увольняемся, потому что нас обманули с размером заработной платы. А работали люди целую неделю.
Анатолий, спасибо да, за вопрос. Есть ли у вас такой тайный...
Нет, мы, к сожалению, ограничены законом. Тайный работник у нас, конечно, такого нет. Но еще раз повторюсь. Здесь ответственность двух сторон, работника и работодателя. И если работник хочет себя обезопасить, без документов выходить на работу нельзя.
Ну, иногда можно ведь и совсем без работы остаться. Вот
да,
ведь
очень
бояться.
Сложная ситуация, мы этого боимся, и недобросовестные работодатели этим пользуются.
А если, например, вот говорят, выходи на работу без заключения трудового договора, повод уже обратиться в гострудинспекцию?
Повод.
А обяжут заключить договор?
Да, если отношения продолжаются, то есть если человек, у нас есть статья 19.1 Трудового кодекса в настоящий момент, где дано нам право обязать работодателя заключить трудовой договор.
Ну, совсем немного времени до конца остается, не отпускает все-таки ситуация в власти, да, когда мы говорим о вот нарушениях каких-то правил охраны труда. Вообще у нас, ну, это же не единичный случай. Сколько вообще несчастных случаев зарегистрировано? Есть какая-то статистика?
Возьмем прошлый год. За год у нас произошло 126 тяжелых несчастных случаев, 90 несчастных случаев со смертельным исходом, из них 43 квалифицированы как не связанные с производством. Что это такое? Это случай общего заболевания. Это тоже повод задуматься для работодателя, то есть о том, как качественно он проводит медицинские осмотры.
Угу.
Остальные связаны были с производством, то есть это...
В этом случае какую ответственность работодателя? Он выплачивает что-то?
Ответственность, да, работодателя за несчастные случаи, как правило, административная. Возможно, здесь 143-я статья, вот в случае с пластом, да, это причинение смерти, часть 3 Уголовного кодекса 143-й статьи, это и уголовная ответственность. Уже Следственный комитет по материалам расследования принимает решение о возбуждении уголовного дела или нет.
Ну, мне кажется, очень таким резюме нашего разговора может быть то, что не только работодатель у нас должен, да, мы должны не только за работодателем как бы следить, но должны и сами понимать, что ответственность за соблюдением наших трудовых прав лежит в том числе и на нас, то, что мы должны быть
даже
внимательны.
Даже построение законодательства у нас говорит о том, что способы защиты своих прав на первом месте – самозащита, потом досудебная защита через госорганы, потом судебная защита. То есть самозащита все-таки на первом месте.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях был заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области Александр Куликов. Это была активация. Ну вот результаты опроса в группе ВКонтакте, нужно ли отказываться от трудовой книжки. Это возможно при постепенном переходе 48%. В студии работала Катерина Корепанова. Оставайтесь на 106,8.